Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях ополченец Дмитрий, прозывной Горький. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Ты откуда родом?
Сам я родом с Нижнего Новгорода.
А как тебя занесло на Украину?
Ну, смотрел средства массовой информации, и в августе месяце было принято решение мной поехать туда и посмотреть, что и на самом деле там творится.
Киселев тебя зомбировал, или ты поехал проверить лично?
Лично. Хотел посмотреть, в действительности так оно или нет.
Сильно похоже на телевизор, нет?
Ну, похоже на телевизор.
В каких аспектах?
Аспектах обстрелов и то, что там творится с гуманитарной помощью, что там творится с обеспечением ополченцев.
Это же так получается, что Киселев не врет?
Нет, не врет. Говорит вот правду.
А обстрелы часто ли ведут? Вот ну, ты как очевидец, ты видишь, там стреляют по городам, по мирным людям?
Да, стреляют.
А стреляют?
С завидной периодичностью.
Они стреляют по войскам? Ну, то есть же ополчение, всем понятно, разведка работает, где ополченцы сидят, а где
нет,
город.
Нет, они стреляют наобум, чтобы принести побольше ущерба.
В смысле, по домам, жилым постройкам?
По жилым кварталам. Да. То есть от этого и страдают мирные жители.
А кто-нибудь знает, что это за люди входят так, в личный состав артиллерийских батарей? Кто это такие? Кто ими командует? Кто отдает такие приказы?
Ну, в Снежном я нашел по машине в штабной список трех дивизионов. Эти списки были переданы в Донецк. Было в подразделении «Рязань», разведдиверсионная группа. И с августа по конец октября я был там в составе взвода. Ну, наши нижегородцы собрались, у нас было 11 человек, и мы поехали туда. Ну, то есть,
да. А как так? Вот вас вот взяли, вот вы приехали фактически с улицы, зашли, и вас раз в диверсионно-разведывательную группу?
Нет, там у нас был казак, дядя Юра, терминатор. То есть он первопроходец, и в дальнейшем он собрал группу из 11 человек, и мы выдвинулись туда, в Донецк. Вот именно непосредственно в РДГ Рязань.
А у тебя опыт какой боевой есть?
Ну, боевой опыт – это 8 командировок в Чечню с 2000 по 2012 год.
А в составе кого ты там бывал?
Сводных отрядов милиции. Наши нижегородские.
Так ты мент, ёлы-палы.
Да. Да-да-да.
Ну, то есть, понимание есть.
Ну, понимание, да, есть.
А с каким оружием обращаться умеешь?
Начиная от ПМ, заканчивая БТРом.
Водитель-механик, да?
Ну, водитель-механик, наводчик.
И как там с техникой оказалось в Новороссии?
Ну, с техникой у нас в подразделении было 4 БТРа. Один, который закреплен был за мной.
А по нынешним боевым действиям это нужная техника, полезная, неполезная?
Это очень полезная техника.
То, что в телевизоре, ну, ты же понимаешь, что в телевизоре только сожженную технику показывают, вызывает оторопь количество взорванного и сожженного.
Ну, вся техника, которая находилась у нас, это она захвачена. Это вся украинская техника, которая была брошена под Иловайском. И, то есть была приведена в годное, в нужный, в потребный вид. И то есть ее поставили уже на баланс нашего подразделения.
А БТР? Я правильно помню, что там движки от ГАЗ-53 стоят?
Нет,
да?
Это 60-е, 70-е.
Старенькие, да.
А у нас 80-ки были.
А там что?
Там КамАЗовский двигатель.
Один?
Один.
Два-то было просто невозможно в чувство привести, чтобы оно одинаково ездило.
Ну, нет, это если сильно захотеть, то можно это сделать. Если у человека руки растут из того места, откуда они должны расти, а не из того, откуда нужно, то это все можно сделать.
То так, есть... и как ты на нем куда-то ездил?
Ездил. Ездили мы в Амбросьевку и так по району колесили. Всякие роды мероприятия.
Ну, а как оно при нынешнем, так сказать, противотанковом вооружении, как это вообще происходит? Это ж прятаться где-нибудь надо, нет? Там из-за угла или как?
Ну, БТР, он рассчитан для чего? Для провоза личного состава до места. и для прикрытия.
То есть довезли, высадили, а дальше он стоит, вас ждет, когда вы вернетесь, или уезжает и забирает потом?
Нет, он может и подождать. То есть человек в башне, он сидит, крутит. Если нужно оказать отпор, то есть 14,5, это аргумент против калибра 7,62 или 5,45. То есть 14,5 – это очень хороший аргумент.
А как там вообще это выглядит? Типа ваш тыл, их тыл, или оно там слоями как-то? Куда вы там бегали?
Ну, все бегали вслепую. Ну, у нас был момент, когда мы возвращались с Снежного, и машина сопровождения ушла чуть вперед. Водитель был у нас местный, я был старше машины Урала. У нас в кузове БК, полная машина, обмундирование и вооружение было. Ну, и вечером я его спросил, где сигареты у нас кончились, где можно тут сигарет купить. Он говорит, да, тут сейчас деревня, сейчас заедем, купим. Ну, заехали, купили. Только мы заехали в Иловайск, как нам уже потом сказали. И оттуда мы неслись на этом Урале. То есть потом, когда мы уже выехали на перекресток Амросевки и на Старобешево, на Донецк, то есть нам сопровождающие уже сказали, что вы, ребят, заехали не туда. Ну, факт такой был, что сигарет мы там купили.
Это местный водитель завез или как?
Ну, местный водитель, он просто заблудился немножко в темноте, не разобрался, повернул не туда.
Чего только не бывает.
Ну, всякое бывает.
Ну, а в составе разведывательно-диверсионной группы куда ходили и зачем? Как это вообще выглядит? Народ в массе нынешней в армии не служил, представления не имеет, сколько это человек, что за оружие они с собой берут и...
Ну, в основном стрелковое оружие.
Легкое, то
есть? Легкое стрелковое оружие. До пулемета. Плюс гранатометы ручные.
А что за выстрелы к гранатометам? Против техники, против личного состава?
Осколочные. Карандаши против...
Что такое карандаш?
Личного состава осколочный тоже... Снаряд, который с большинством поражающих элементов. То есть он рассчитан на уничтожение физической силы противника. Ходили мы гранитные. Это на Старую Ласпу. Прибыли мы туда в 4 часа. И нет, это мы оттуда в 5, наверное, уехали. Потому что без 10:05 нас там поздравили. Приехали мы часов в 10, наверное, в 11 уже затемно. И без 10:05 нас поздравили с добрым утром. 12 залпов града. 12 ракет. Ну, они легли где-то в районе 900 метров от нас. Но судьбу читают по намекам. То есть собрались и ушли сразу в сторону гранитного.
Все. А в чем задача-то вообще? Зачем туда ходить? Подстрелить кого или, скажем, языка взять?
Язычка взять.
Удается.
Ну, удается.
Как их там ловят-то?
Ну, как ловят?
Пьяные ходят в туалет или как?
Ротозеи. А в большинстве случаев те люди, которые были призваны с Украины, которые они не хотят воевать, просто ходят, ротозеют, смотрят. Ну, за то время, которое сейчас прошло с минскими событиями, то есть украинская армия очень сильно набрала вес, очень хорошо пристрелялись, очень хорошо у них поставлена разведдиверсионная работа, разведывательная работа. То есть их натаскали.
То есть, они да, там тоже не идиоты, служат, по всей видимости. Извиняюсь.
Специалисты тоже и там есть.
Набившая оскомину, когда я в армии служил, там, 80-й и 82-й, была поговорка, что в советской армии служат три национальности – русские, нерусские и хохлы. То есть украинцев всегда было много, они ничем не дурнее нас. Собственно, это мы и есть, только говорят с южным акцентом.
Да? Поэтому... Те же самые славяне.
Что их там натаскивать, в конце концов? Все ж учились в одних учебных заведениях. Надо просто вспомнить, чем ты занимался.
Видимо, вспомнили.
И чему тебя учили.
Последний раз, когда мы попали под обстрел, это был прошлый заезд, когда мы приехали в село Донецкое. Мы приехали без 5:09. Из 9 часов до 4 утра шел обстрел 120-ми минометами.
Это ж сколько у них боеприпасов-то?
А, они отстреливают сейчас все это.
Выкинули. То есть это то, что застарелое со складов, да? Вынимают, да.
Какая-то часть, ну, процентов 30 не разорвались.
Угу. Много.
А остальные огурцы, ну, они все по поселку отстреляли, по окраинам, по поселку.
То есть мирные жители, они не жалеют?
Нет, они никого не жалеют. Им абсолютно параллельно это все.
Вот это вот на славян как-то не похоже.
Да это нацисты. Чистой воды нацисты.
А ты общался с кем-нибудь из пойманных, там, притащенных, не знаю, пленные?
А, сейчас скажу. 1 сентября мы охраняли в Старобежевском районе школу начальную. И к нам подошел малой, ну, лет 8-9, наверное. Угу. Говорит, ребят, там вот в кукурузе уже месяц живут два непонятных человека молодых. Было доложено в подразделение, выдвинулась к нам группа из 4 человек, и то есть в составе уже 8 человек оставили на охране 4, наверное, нас 8 угу. было, еще 4 подошли. И вышли мы уже восьмером, поделились на 4 группы, километров 10, наверное, намотали, и угу. уже вышли мы так, у мукомольного там завод, мельница бывшая, ну, она так вроде работает как. Ходили, посмотрели, лёжки нашли, там заброшенные дома, посмотрели в элеваторе две mm-hmm. лёжки, в заброшенном доме лёжка. Возле дома сторожа так насторожило, что очень много кружек стоит mm-hmm. и ложки. То есть не одна ложка, не две, а там кучка. Замок сбили на доме, зашли в дом, нашли два переносных гранатомёта ручных, 17-х. И три комплекта формы украинской. Очень много подствольных гранат. Ждали мы, наверное, этого сторожа часа 2,5, но он пришел, uh-huh. задержали его. На наши вопросы он как-то так отвечал непонятно, что да я вот не знаю, металл сдаю, да вроде и вроде как сдаю, и не сдаю. И, ну а для чего тебе это? Uh-huh. Ну вот как бы надо. Нашли записную книжку у него. А получилось так, что он с батальона Днепр-1.
То есть в книжке все записано, да?
Да, там весь личный состав, который у него находился, ага. звание, он майор. Бывший заключенный, которого выпустили и повесили ему звание майор. Когда его отвезли в Донецк.
Это, извини, перебью, это вооруженные силы или милиция тамошняя?
Кто? А это Национальная гвардия.
Милиция, значит, да? Ваня ж вроде в милиции служит. Я в фейсбуках читал, там, проклятие, что мы тут вчера были патриотами, а сегодня нас в менты записали. Ну, на что ради Родины не пойдешь? Это какой-то случившийся уголовник, а? Как такую тварь можно принимать?
Потом узнали, что он вообще вор в законе.
Ну, это тамошний. Вообще...
тамошний.
Это, видимо, у них какие-то свои специфические воры в законе, которые видимо, государству да. служат с оружием в руках. Это что вообще такое? Оттас.
То есть отвезли на избушку, а что с ним стало?
Что да. такое избушка?
Ну, бывшая СБУ, МГБ, Министерство госбезопасности в Донецк. А дальнейшую судьбу я его даже не знаю, не интересовался им.
Ну, наверное, он что-нибудь полезное расскажет из того, что в книжку не записал. Ну, записывание в книжке, ну, в общем-то, я, конечно, не знаю, у граждан данной профессии как-то не принято в книжке писать. Это какой-то выдающийся экземпляр.
Ну, видимо, не подумал, что найдут.
Ну, видимо, да.
Или ну, так. А потом уже уточнили, что два человека, которые прятались в кукурузе, это его два родных сына, тоже которые сидели.
Так и что, это они? Это они с разведывательными целями прибыли, да? Всей семьей?
Видимо, да. Нет, не то, что прибыли всей семьей туда. Это остались те люди, которые должны были следить и передавать информацию о передвижениях угу. в то или иное место.
Чтобы... А их много вообще бегает?
О, их там сейчас толпы. Они забежали, просочились, скоординировались, группировались там.
То есть... Как борются? Возможно ли это в нынешних условиях?
Ну... Правительство Луганское просит местных жителей быть повнимательнее и угу. просят докладывать им, да, тех людей, которых они не знают, которые появляются. А там периодически всплывают люди такие. Угу. Кто-то снимает квартиру, кто-то в заброшенном доме живет. Так что там как-то стараются. И плюс опера работает, разведка работает, контрразведка работает.
Сурово, сурово.
Комендатуры тоже работают, не спят.
Ну, а поскольку у вас разведывательно-диверсионная группа, то о какой диверсионной деятельностью занимаются диверсионные группы?
В тыл ходят.
И что там делают?
На сленге хулиганят.
Ну, они ж изначально объявили о том, что это террористические республики. Неужели вы там терроризмом каким-то занимались? Я ни об одном теракте пока что ничего не слышал.
Да нет, это сами они в большинстве случаев. Ну, неужто там до Днепропетровска добежит разведдиверсионная группа и что-то там нахулиганит? Нет, конечно. Или до Одессы. Угу. Это бред. Это сами, чтобы очернить, опять же, Россию, сказать, что Россия поддерживает.
К вопросу про Россию. Видел ли ты, как завозят туда российские танки эшелонами?
Нет.
А русские генералы, которые вами командуют, присутствуют?
Нет. На 9 мая, что ли? Да это смех. Увидеть там российского генерала или подводную лодку.
Ну, у многих вызывает суровое недоверие, что, с одной стороны, вооруженные силы Украины, в которых самые настоящие офицеры и самые настоящие солдаты, а у вас кто?
Как? Настоящих офицеров, ну, там есть достойные люди, но их очень мало. Когда зашли в Старобешу, там получилось так, что в кукурузе нашли девчонку 17-летнюю. И как бы это грубо не звучало, во всех местах была залита монтажная пена.
Мертвая?
Мертвая. То есть такие зверства периодически бывали. Женщина рассказывала, что девочке 4-летней один подонок отрезал уши только из-за того, что увидел там золотые сережки. То есть там ВСУшники, которые там стояли в Старобешево, они вели себя адекватно. Приходили строем, уходили строем. Ничего такого не делали против, естественно. Все батальоны Айдар, Днепр, вот они там бесчинствовали, ходили.
Национальная краса и город.
Да. Да.
А такие в плен попадают?
Попадают.
С такими не общался?
Нет.
Что ими движет вообще подобные вещи делать?
Ну, как они говорят, то, что их сюда направили, они сюда не хотели идти. Ну, всячески отмазываются, говорят то, что поваром был, был водителем, был писарем, ни в кого не стрелял и стрелять не собирался.
Это такая хитрость, по всей видимости.
Хитрость.
То есть, когда они там публикуют свои фотки, ну, там, последний замечательный пример про какой-то этот батальон «Торнадо» или что там, где их предводитель там весь в наколках, у него там свастики, руны эсэсовские, еще черти что из букв. Хвостик, это тоже, по всей видимости, милиция украинская такая.
Да.
Они таких людей набирают на службу.
Есть такие экземпляры?
На мне вот, например, татуировок нет. К нам не брали служить людей с татуировками, даже написанное «Вася». Это как-то не прокатывало. Я не говорю, чтобы свастику на себе нарисовать. Из собственной практики могу вспомнить только люди, у которых были там черепа в эсэсовских фуражках, там, с рунами и все дела. Это совсем такие отмороженные граждане-уголовники были, которые там «РАП КПСС» написать на лбу, еще что-нибудь. Нормальные.
Да нормальный человек не сделает никогда это.
На себе такого не рисовали, а тут прям вдохновенно. Ну, неудивительно.
Ну, на протяжении 90-х годов они воспитали сколько поколений, сколько они пытались от России отделить Украину. Ну, у них это получается сейчас. Только не получается отсоединить Донбасс от России. Донбасс все-таки как-то он...
Ну, а как тебе видится, ты вот общаешься с людьми оттуда, как там ситуация-то, она вот сейчас, в какую сторону?
Ситуация, да люди уже устали от всего этого. Они просто-напросто устали, они хотят жить, хотят работать,
ну,
хотят детей воспитывать.
С той стороны стоит государство, к Какое оно там плохое, хорошее, оно государство.
Они не хотят туда больше.
У государства есть армия, ее просто заставят воевать. Деваться-то некуда.
Они не хотят.
Ну, лично мне, например, как-то сложно объяснить отсутствие военных успехов украинской армии тем, что они все идиоты и воевать не умеют. Они, повторюсь, не идиоты и воюют точно так же, как мы, потому что это мы и есть. Лично мне все время видится в том, что вот здесь плохо, там плохо, что они не хотят просто ничего делать. Просто не платят за это жизнями, правда,
подчиненные. Они много очень заплатили жизни.
Но воевать не хотят. Думаешь, их не заставят?
Ну, получалось так, что под гранитом, когда мы заходили в Старую Ласпу, это вернемся назад, подразделение 120 человек вышло в радиоэфир и сказало то, что они сдаются. Они не хотят больше воевать. Это ВСУшники. Через полтора часа их уже не было. Ни одного.
Каким образом?
Ну, свои просто-напросто накрыли градами.
Вот. Молодцы какие.
Когда стояли на передке, там получилось так, что 800 метров от нас стояли ВСУшники, ребятишки. 17, 19 лет, 20. За ними в километре стоял заградотряд.
То есть это люди, которые разоблачают кровавый сталинский режим, преступления коммунизма и прочее. Да.
Национальная гвардия. И вот они, и здесь мы. 800 метров. И вот они уже не знают, с кем воевать, ВСУшники. Они, заградотряд их посылают на нас. Они не хотят, они начинают отстреливаться. У нас ребята в их сторону даже не стреляют. Хотя их видно, что каски, вот они бегают там. В оптику их можно рассмотреть. По ним никто не стреляет.
А на чьей стороне вообще перевес? Как вот тебе там это виделось? У них вооружение больше, у них людей больше, у них снарядов больше.
Или вооружение у них больше.
Ну а как тебе видится-то вот сейчас? Ты наверняка же общаешься с теми, кто там остался. Что они говорят? Потому что все эти затишья и перемирия, как ты понимаешь,
их нет.
Всегда заканчиваются одним и тем же. Перегруппируемся, накопим сил.
И... Так они уже перегруппировались и подтащили на передок всю технику, которая у них не ездит. Они ее просто-напросто вкопали, все эти танки. Она сейчас стационарно у них стоит на позиции. И, пожалуйста, она стреляет. Также все эти системы, град, ураган, они так же, как стояли, так и стоят. Они только меняют место дислокации. Сегодня здесь стоит, завтра там, послезавтра там, чтобы ее не засекли. Никто с украинской стороны не отводил даже и не будет отводить войска. То есть это преждевременно отводить от линии разграничения, допустим, тяжелую технику с ДНР, с ЛНР. Неправильно. Потому что могут и не успеть.
Видишь, все время таскают. За это лето, по-моему, раза два уже отводили, подводили.
Ну, последний раз, по-моему, недели две назад вывели.
Зачем? Непонятно. То есть, если эти никак не реагируют, и это самое ОБСЕ, которое за ними зорко смотрит, никак на это не реагирует, то что-то вообще непонятно, зачем все это делается.
Затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Ну, если подтаскивают, говорят, что к осени опять напрыгнут ближе.
Ну, по разговорам, да.
Там же, помню, в прошлом году, когда летом там еще все это, так сказать, активно шло, и они там орали, что какие-то там диверсионные акты происходят, террористы везде забрались, в Харькове какой-то там вагон с нефтью подожгли или что-то там типа того. Тогда родилась мысль сразу, что сейчас они привезут из цивилизованных стран тактический ядерный боеприпас и где-нибудь его взорвут там под газопроводом, там, не знаю, под пассажирским поездом, где угодно. И тогда, пока разбираться будут, ну, всем же ясно, да, кто это сделал, это как самолет сбили, и через 20 минут уже все газеты в заголовках: «Путин убил наших детей». Ничего не доказали, никто ничего не видел.
Так и не докажут они ничего.
Да никому и не интересно доказывать, уже все понятно, как ты понимаешь. Обрати внимание, что пытались там собрать трибунал. Ну, чем трибунал отличается от суда? Тем, что приговоры трибунала, потом никто перерассматривать не будет. Mm-hmm. А не сразу и насовсем. И, в общем-то, интересно, мы, как бывшие милиционеры, некоторым образом знаем, что сначала надо следствие закончить, предоставив материалы, а потом устраивать суды и трибуналы. А если следствие у вас не закончено, то что это вообще такое? Ну, это я к чему? Mm-hmm. Что тогда подумалось, что они что-нибудь взорвут, что-то надо сделать страшное, чтобы обвинить.
Что вы все испугались.
Да. Теперь они рассказывают, что, оказывается, у ополчения есть какой-то там цезий, из которого они совместно с русскими военными делают грязную атомную бомбу и вот-вот ее взорвут, чтобы мировое...
Уже, наверное, сделали, куда-нибудь тащат.
Видимо, да. Катят.
Или катят.
Бомбу, да. А вот с едой в целом, вообще, вот с едой, как там быть? Вот мы с Олегом разговаривали, Олег говорит, что часть гуманитарной помощи продают. Ну, наверное, хочет смягчить, наверное, всю продают.
Нет, всю не продают, продают ту гуманитарную помощь, которая заходит неофициально. Mm. То есть, через дырочки. Кто-то ее там...
То есть, то, что идет от государства российского, это как контролируется, да?
Оно сдается все, часть... Колонна делится на две колонны, то есть одна колонна заходит в Донецк, другая в Луганск. И там уже распределяется, кому, чего.
А как это вообще происходит? Надо иметь какие-то карточки, талончики, как это вообще?
Ну, это, я так понимаю, посредством заявок все производится. Те учреждения, которые, это я как вижу, то есть те учреждения, которые пишут заявки на получение гуманитарного груза, они получают. Кто не пишет, значит, тот не получает. Ну, бывали факты такие, что и всплывала эта гуманитарка и на рынке. Бывало.
Ну, в такой обстановке, ну, в общем-то, трудно даже представить, чтобы не возникли различные уголовные группировки, которые не пользовались бы недостатком этого, дефицитом того, такого быть не может. Ну, все должно расцвести.
Система МВД сейчас очень слаба там. И... Собственно говоря, эти группы есть.
А чем занимаются? Продуктами?
Продуктами, отжимом, так называемым, автомобили. Это не то, что это там на поток поставлено, это и есть единичный случай. Продукты продаются, машины угоняются, люди убиваются, пропадают. То есть, ну, бандитизм там сейчас на пике.
Пресекают?
Пресекают. Комендатура работает. Те же самые патрули, которые из сформированной армии. То есть выставляют там патрули. Пытаются, по крайней мере, бороться они с этим.
Ну, в целом, так сказать, и в мирных условиях, а в боевых особенно, это ж очень много зависит от населения. Когда население проявляет активность, типа, вот незнакомый гражданин ходит, надо сообщить, заявить, а вот тут негодяй, про него тоже надо сообщить и заявить.
Население, ну, это ж разбираться надо, в каждый единичный случай его нужно разбирать.
А это... население это как? Оно эту
новую власть может и не разбираться. Оно может, ну, население поддерживает власть. Ну, есть люди те, которые не поддерживают, так же, как и у нас в России. Кто-то поддерживает, а кто-то не поддерживает, кто-то в оппозиции сидит. Так же и там. Все одинаково.
Ну, там это все-таки практически вопросы жизни и смерти. Обберут тебя, не обберут, квартира богатая. Соседи знают.
Ну, у кого придет? Деньги есть, и они уже уехали.
Убежали?
Убежали. Сейчас они где-то на территории либо России, либо на территории Украины. Все.
А назад возвращаются, не возвращаются?
Возвращаются те люди, которые здесь побывали, пробыли какой-то определенный период и едут уже назад.
Возвращаются, потому что здесь нехорошо или потому что там воевать надо?
Каждый по своим соображениям. Каждому в голову не залезешь.
Но возвращаются массово.
Ну, не массово, так, уже поток идет туда.
А подразделение, скажем так, вот, в приблизительно вот в своем, так сказать, понимание подразделения, в каком проценте местные жители и приехавшие из России?
Где-то 60 на 40.
Так,
Россия,
много? Россия. Из России? Да. Однако. Или это там, где ты служил?
Ну, где я служил, вот у нас было 60%.
Это же фактически пополам получается, да? Если не больше.
Много. Чуть побольше.
А из России едут регулярно? Много?
Ну, в свое время ехали регулярно и много. Сейчас, то есть, там поставлена система контрактная. Угу. То есть, если ты хочешь приехать и хочешь защищать Новороссию, то ты приезжаешь и встаешь на воинский учет. Тебе приписывают к подразделению, дают военный билет, все, пожалуйста.
То есть это фактически уже по закону
получается? Это уже по закону Луганской и Донецкой республик. То есть такого тех формирований, которые были сначала, приезжали те люди, которые по идейным соображениям смотрели, там насмотрят телевизор и приедут туда. Сейчас уже это все отпадает. Сейчас все регулярная армия. Регулярная армия, прокуратура, милиция, ГАИ. Все это создалось и сейчас, в принципе, начинает работать.
Интересно. Ну, нам со стороны не видно вообще ничего. И...
Нет, у меня приоритеты сменились, когда я уже приехал оттуда, просто посмотрел на все происходящее, что народу много, а одеться им форма 8. Как в армии говорят. То и носим. А одевать. У нас были поставки, но они нерегулярно там. Может, два раза за месяц нам что-то приходило, и то не на всех. Ну, и с коллегами по подразделению сформировали фонд. И сейчас занимаемся. Ну, занимаемся не только военными подразделениями. Это плюс и детские дома, больницы, ветераны Великой Отечественной войны. Плюс у нас задумка такая, в первую очередь нам нужно заниматься нашими детьми. Потому что если мы сами не будем воспитывать патриотическое воспитание у наших детей, значит, этим займется...
И давно уже занимается.
И уже давным-давно занимается. Ну, все будет то же самое, что и на Украине. То есть разложение просто-напросто.
А как называется организация ваша?
Благотворительный фонд «Служитель добра» города Нижнего Новгорода.
Вот внизу в который раз написано, вот Дмитрий конкретный представитель.
Я директор и учредитель. Последний раз мы, когда приехали в Краснодонскую школу-интернат, мы приехали в сезон каникул. Все дети были в детском оздоровительном лагере в Луганске, но директор Ирина Александровна, то есть она находилась дома, позвонили, и она сразу же приехала. И то есть те продукты, которые мы закупили и привезли, мы их сдали по бумагам, чтобы потом вопросов не возникало. Мы отходим от того, чтобы как-то юлить и проходить через границу. Мы сейчас заходим официально через МЧС.
Пишется, то есть оно тоже уже устаканилось и козьими тропами пробираться не надо?
Нет,
да?
Не надо. А для чего? По козьим тропам отчетов не составишь. И люди не увидят того, на что давали деньги. А нужно идти к тому, чтобы все было открыто, предельно открыто и предельно видно все это. Потому что если не будет этого, то и не будет доверия никакого. То есть, а если не будет доверия, значит, ничего не будет.
А МЧС каким образом к этому причастно? То есть, МЧС считает, что там гуманитарная катастрофа, и поэтому что-то можно завозить. Правильно понимаю?
Ну, завозить можно не все. Можно завозить продукты, одежду БУ. С медициной у нас сейчас... проблема, потому что нужно сначала в Минздраве получить разрешение на тот вид медицинских препаратов, которые можно завозить.
Непросто.
Ну, это непросто. То есть, ну, это все делается. В любом случае, если это надо будет, то мы это сделаем и повезем это все.
Ну, то есть, Олег вот сказал, что даже военный камуфляж завозить нельзя. Это, по всей видимости, не говоря уже про оружие и различные там эти.
Нет, с оружием зачем? С оружием это чревато все связывается. Зачем? Пиксель, он у них давным-давно запрещен для ввоза.
Да? Да.
По форменному бандированию тоже. Там у них поставки идут. Те подразделения, которые пишут заявки.
Угу.
Ну, то есть мы делают они нам заявку, мы это привозим.
А там как? Ты ж никому попало, наверное, все отдаешь. Есть какие-то остались личные знакомые, люди, которым ты там доверяешь, веришь? Или как?
Нет, те люди, которых я знаю.
В те подразделения и помогаешь.
В те подразделения, плюс к тому, что, допустим, взять Ратибор.
Угу.
Мы о нем узнали. Они стоят на Северном Донце.
Угу.
И как раз у них линия разграничения. То есть мы узнали о них в прошлый заезд, что я приехал, мне показали заявку. Вот нужно, вот срочно нужно.
Угу.
Там люди в тапочках ходят. То есть нет берцев, нет носков, средств личной гигиены нет, стирального порошка нет, продуктов питания нет. Ну, пришлось немножко головой подумать. Там с людьми поговорить, что сказать, что, ребят, ну, в следующий раз привезем. Вот сейчас есть подразделение, которое остро нуждается в том, что мы привезли.
Угу.
Понимающие все, ладно, говорит, давайте. Собрали и увезли, отдали. На этот раз они уже написали заявку, то, что им нужно.
Угу.
Заявка лежит.
А с какой регулярностью это у тебя получается? Как часто вы туда грузы загоняете?
Раз в месяц.
А ты считаешь, что это действительно надо, несмотря на то, что вот Россия помогает, там конвои идут? Считаешь, что надо?
Я считаю, что да. Потому что я был в этой каше и изнутри это все видел. Ну, сейчас Олег еще съездит, посмотрит, как угу. это все есть на самом деле.
Ну что, только удачи пожелать. Ну а народ, я надеюсь, реквизиты внизу финансами поможет.
Будем стараться.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.